Мы с Божьей помощью начинаем читать вторую главу книги Тани. Ну, как читать? Мы, в общем-то, разговариваем вокруг да около. Так, вторая глава. «Венефеш ашенит в Исраэль». А вторая душа, то есть мы говорили, что в личности человека есть две составляющих. Вторая душа у Израиля. Здесь Раби делает акцент на то, что это душа именно у Израиля. На самом деле мы увидим, что то, на что он опирается, но немного было другое. И «Хелек элога мималь мамаш». Она, если дословно перевести, часть Бога свыше буквально. И дальше он объясняет, как написано. Написано в «Берешит», в «Батильбитие», в первом главе. «Ваипах бе апав нишмат хаим». И вдохнул в ноздри его, вдул в ноздри его дыхание жизни. И дальше написано в этого нафахтаби, и ты вдул в меня. И как это Зоар объясняет, он приводит Зоар, ман де напах метухе напах. То есть Раби говорит так, поскольку написано, что Всевышний вдул в Адама дыхание жизни, и поскольку и в другом месте сказано, ты вдул меня, душу, то есть душа как бы вдута в человека, тот, кто вдувает, вдувает изнутри, вдувает свое собственное нутро. Поэтому мы можем сказать, что душа, вторая душа, которая есть у Израиля, как говорит Рэбе, это хелек элоа мималь мамаш, частица божественного свыше буквально. Откуда сама фраза хелек элоа мималь, часть Всевышнего, часть Бога свыше, она из 31 главы книги Иова. Иов начинает в 31 главе говорить о том, что я заключил обет с собой, что я даже вообще на девушек не смотрел, за что мне такая участь. Вот эта участь, которая на нами сверху от Бога, эта фраза Иова вырывается абсолютно из контекста книги Иова, в книгах Каббалы, и Раби первый это делает, и называется «душою человека». Что такое частица Всевышнего свыше буквально? Разумеется, это не какой-то кусочек Бога, который в человека вкладывается. Но любой из людей, которые существуют на земле, существовал в замысле Всевышнего. То есть всякий из нас, всякий, кто существует, зародился, имеет своим корнем замысел Всевышнего. Каждого из нас Всевышний как-то замыслил. И вот этот замысел Всевышнего и есть душа, которая становится божественной душой в каждом из нас. Каждого Всевышний задумал, каждого на своем уровне задумал. Но кто бы ни был задуман, он задуман Всевышним. И поскольку Всевышний, он есть познаваемое, он есть познающий, он есть самопознание, то есть невозможно у Всевышнего отделить его самого от его мысли, то в нас вдувается душа, которая есть замысел Всевышнего в отношении нас. Таким образом, мы как бы имеем внутри себя внутреннее его и свойственного его нутру. Митухо — это то, что в нем, и то, что у него внутри. И они в потенциале находятся в человеке. Любой человек имеет замысел о себе, и этот замысел, то есть то, ну, если более близким языком говорить, то, каким он должен быть в царстве, это божественная душа человека. То, что как компас такой, или какой-то образ, который и живет, и направляет человека, выращивает человека в себя, это образ человека в царстве. И он говорит дальше, например, души Израиля, он задумал сотворить, как написано, «Бни пхури Исраэль», «Исраэль мой первый». И как написано дальше, «Бани матем ле Адонай Элохейхем», «Сыновья вы Господу вашему». И дальше он говорит такое каббалистическое правило, «Пируш», объяснение, «Кмоши абен нимшах мимохав», так же, как сын является продолжением мозга отца, то есть считается, что семя мужчины как бы истекает из его мозга. И как бы его духовная составляющая семени мужчины — это его замысел в отношении ребенка. «Кавки вьяхоль нишмат кулейшми Исраэль», таким же образом, подобно тому, душа всякого человека из Израиля, «Нимшиха мимекшивотав вихохмотой дворах», она продолжение его мысли и мудрости, да и ухахим вилёбы хахмаяди, потому что он не отделим от своей мудрости. Таким образом, в нас есть частичка божественного замысла, и частичка Бога через это. Не кусочек Бога, а частичка Бога, частичка его замысла, частичка его плана мироздания. И в этом плане Ребе говорит, что можно так это понять, что каждый человек, Ребе говорит это в отношении к Израилю, но ну, понятно, что у Иова не про это сказано, и мы видим это в ранней Каббале, что это, в общем-то, ко всем относится, что каждый человек, он потенциально богочеловек, предрасположен к обожению, к реализации на божественном уровне того света, который ему дан. Или очеловечиванию, наоборот, той божественной души, которая у него есть. И это, если говорить языком ранней Каббалы, языком христианства, то в Машехе не две ипостаси божественная и человеческая, а одна ипостась богочеловеческая. То есть любой человек, он потенциально богочеловек, потому что у него есть животная душа, и вот эта божественная душа, та душа, которая отражает замысел Бога о нем, мы все сотворены по замыслу Божьему, и та часть мира, в котором в мире эта душа существует. Дальше здесь идет добавление, что с Раби соглашаются и Пардес Рамака, Раби Моше Кордовьера написал книгу «Пардес Риманим». Это еще до Ари, пограничное, в общем, самое раннее введение в Каббалу, и также по Каббале Ари, и что свет Эйнсоф, бесконечный свет, через многие-многие сжатия воплощается и в многих-многих одеждах одевается. То есть так или иначе, очень сложная описана каббалистическая процедура, божественный свет облачается, и так получается, что вот эта вот божественная душа оказывается в наших физических телах. И это, как говорит Раби, непостижимо человеку постигнуть. Невозможно человеку постигнуть, как это в нем живет божественная частица. Как написано, что разве сможешь ли ты исследовать Бога? И мои мысли не ваши мысли. То есть, с одной стороны, это само неследимо, с другой стороны, и божественное предназначение человека, вот эта самая частица, которая есть в человеке, она тоже неисследима, неуловима. Но все-таки в любом человеке это есть. А все есть, либо вот меня и халукейма, вот меня шамот. И даже несмотря на то, что есть десятки тысяч разных разделений в душах, Гавуа, Бегар, Гавуа, Бейнкец. Что есть души, которые выше одна другой, это бесконечно. Квагудаль Маалят Нашмота, вот как по величине, как души праотцов. У Моше Рабейну, алейхи салям. И Моше Рабейну, мир. Вальни Шамот Даратейну, Эли Дакмей Машех, даже до наших душ, которые живут в преддверии прихода Машеха, это души измельчавшие, можно так сказать. Шемхинат Акавей Мамаш, потому что они как пятки. То есть души, в которых божественная жизнь присутствует в большой полноте. Есть части тела человека, которые менее чувствительны. Например, ногти, пятки или волосы человека. Они живые, в них есть жизнь, но они менее чувствительны. И вот он говорит, несмотря на то, что наши души, они менее чувствительны, и в них меньше жизненности этого божественного отражено, все-таки «Бехоль дор ведор» во всяком поколении-поколении «Эш руше эльфа Исраэль» есть главы тысячники израильчан, «Шеришматэй гэм хинат рош вэмох», у которых душа которых будет голова и мозг «Легабэй нэшамот амон вэмэарэц» в отношении простых душ. То есть, что здесь говорит Ребе? Ребе здесь говорит такую мысль. Даже когда души мельчают, среди измельчавших душ, есть, как это, лучшие из худших. Есть тысячники и высокие души, которые выше, высокие относительно тех душ, которые существуют в этом поколении. И всякие разные уровни душ. Потому что всякая душа состоит из духа и души. И у всякой души есть корень в духе и в душе. И все они от самых высоких до самых низких одеваются в тела, может быть, даже в тела самых простолюдинах и самых простых людей. И все равно не мешах, мимох, или он, чьих ахматалек, все равно корень их в самой высокой мудрости божественной. То есть даже самый простой человек, самый простой, может быть, самый грубый, может, тот, который нам такой видится, все равно его корень в замысле божественном. Как сын от мозга отца. Шафир от цепарной реглав, нитхаву митифазу мамаш. И даже ногти на ногах, то есть, кажется, ногти, они наименее чувствительны. И в них моя жизненность наименее проявлена, все равно они ногти мои, дети моего отца. Это все сформировалось, когда я был 9 месяцев в утробе матери. Вердами, мадригали, мадригали, что-то, или кого-то, мы нацепарнаем. И они так получилось, что вот эта часть стала ногтями. И точно так же человек, который живет, он может быть простой человек, простолюдин, и он как ногти. Он менее чувствителен к божественному, он не откликается на какие-то божественные призывы, он не так ищет, стремится к праведности и стремится к близости ко Всевышнему. Он ногти. Но все-таки он сын своего отца, и корень его божественный. «Будем кодзе, одэна кшура, миюхэдэд бейхуд нифля вэцум, бэмаута вэцмута решон». И все-таки эта душа будет привязана к изначальной сущности своей и к изначальной своему замыслу, шайтат и подмоха, потому что была капля мозга отца. И даже сейчас, когда она в сцене, я никак отцепурнаю его, и там не пшехит мимох шибирош. Все-таки она питается от мозга, который в голове. Как это мы учим в Талмуде? Ну, может быть, остановимся на этом месте и послушаем, что есть сказать не только мне.
Можно, Рав Арекс?
Да, конечно, нужно.
У меня возникло вот какое-то странное ощущение, да? То есть странное ощущение, двойственность. Окей, часть нас в какой-то степени принадлежит Божеству, так?
Да.
Эта часть является нашим потенциалом в придачу ко всему. Даже не в придачу ко всему.
Да.
Может быть, это наш основной потенциал реализации замысла.
Да.
Поскольку это принадлежит божественности, вопрос, постижимо или непостижимо? То есть получается, что мой потенциал, по большому счету, он непостижим?
Достижим, но непостижим.
Вот. Здорово сказано. Достижим, но непостижим.
Еще что-то кто-то хочет спросить? Умные, какие-то хорошие, добрые вопросы. Все понятно. И дальше Раби объясняет, как это происходит. Каха мамаш, так буквально, кибихоль бешореш кол нефеш вруха нешама, в корне всякой души духа и души шер клалут Исраэль, вообще у Израиля, лемалле балитатоме мадригале мадрига, в его подъеме с уровня на уровень, а лидей и штачилют и уламот, ацилют, брия и цила, асьями хамото и дбарах. Все, что сделано, сделано мудростью его благословенного, как написано, все ты сотворил мудростью. Нитхаву мемену, нефеш руах ванешама, шелемей алец. И от него же сотворены дух, душа, нефеш и нешама, я не знаю, как их разными словами переводить, не буду переводить, просто нефеш, руах и нешама, три уровня души, даже престолюдинов, мепхутерах, и даже людей незначительных. В им конзе, и со всем этим, вот это кширот, умейхадот, бойхут нефлав и ацум, они все-таки соединены и привязаны великим единением, бемаутан, вацмутан решен к своей единой задаче, единой сущности, чьи которая есть абшахат кахма илля, которая есть низведение божественного. То есть любой человек имеет в себе какую-то часть божественного света, имеет в себе какой-то божественный свет, который он должен раскрывать в этом мире, и есть его задача раскрытие его в свете, он этим самым получает свою жизненную силу. Это есть его жизнь. И получается, что как вскармливание, слово «яника» — это как сосание молока духа, души, «нефиш, рух и нешама», опять-таки трех уровней души, простолюдинов приходит через праведников и мудрецов, которые стоят во главе их поколения. То есть если ты оказался ногтем, или ты оказался волосом, ты находишься на таком уровне, что в тебе самом жизненная сила не раскрывается. Что делать? В любом поколении, как бы низко ни пало поколение, как бы низко оно ни деградировало, есть какие-то праведники. И будучи связанным с праведником, с человеком, душа которого как бы голова в сегодняшний день, да, есть. Этот пример очень достаточно очень классический, что весь народ Израиля или вся община сравнивается с телом. В теле есть голова, в теле есть ноги, руки, но вот есть и волосы, и ногти. И вот эти менее чувствительные части, люди, которые обладают меньшей чувствительностью, получают жизненную силу за счет праведности. И так можно понять фразу мудрецов, прилепиться к ней, что всякий, кто прилепляется к мудрому ученику, считается, что он словно прилепился к шхине. Потому что через прилепление к ученику нефеш, рух и нешама, простолюдинов, подсоединяются к мудрости высшей. Потому что он есть познание, он познаваемое и так далее. Снова нужно вспомнить здесь, наверное, еще раз напомнить такую важную информацию, что книга Таня написана по следам огромной катастрофы, которая прошла в народе Израиля, в связи с тем, что народ Израиля принял лжемашеха, шептая цви. Пошел за шептаем цви, ожидая избавления. И это люди, которые стремились через вот этого человека, который казался праведником, который казался спасителем, стремились подняться на какие-то высоты. Когда он упал, возникло большое разочарование. Такое большое разочарование, что очень много еврейских общин обратилось к католикам, к англиканам, были просьбы, были целые общины, которые хотели креститься. Бальшемтов ответил, это возник хасидизм, затем вот возникает целая литература хасидская, учение хасидское, как реакция на это. И какой совет все-таки, как разобраться в этом мире, как не запутаться в этом мире, как быть, если ты не очень сегодня все разбираешься. Вот есть праведники, к которым нужно прилепиться. Через это будет здоровое тело народа, через это будут, опять-таки, можно так сказать, здоровы и те души тех людей, которые по какой-то причине не так чувствительны, как другие. Души простолюдинов, души самых-самых-самых простых людей. Есть ли это вопросы?
То есть задача праведника, получается, кормить.
Кормить, да.
И давать жизнь.
Да, да. Он дает жизнь. И дает вот самому, собственно, тому маленькому свету, который в человеке, этим лучинкам разгораться самим. И дальше он объясняет то, что написано в Зоре. У Маши Котов без Зоры, то, что написано в Зоре, и без Зора Хадаш, в разделе Зора Хадаш, Шейкар Талой Шейкадеш Эцмо Бешат Аташ Мишдавка. Он говорит, что очень важно, чтобы человек, когда он близок с женой, когда происходит зачатие, чтобы он освящал себя, чтобы зачатие происходило в святости. Ничего не происходит, как написано в Зоре, Машенькин, Бней, Амеарес, Вихули. Ничего не происходит у простолюдинов. То есть простолюдины, как говорит Зор, в силу эмоциональной горячности, в силу еще кучи причин, не могут зачать ребенка в святости. Айну, потому что Мишу Машейн лиха нефиш рух ва нешама, потому что у тебя нету, не бывает такого, чтобы нефиш рух ва нешама, шейна лявуш ми нефиш зацмут авив ваиму, которые бы не получали одежды от сущности отца и матери. То есть какого бы уровня ни были нефиш рух ва нешама, какими бы они ни были, они все равно одеваются при рождении в одежды отца и матери. И все заповеди, которые выполняют, все служение будет именно через те одежды, которые получил от отца и матери. И даже всякое изобилие, которое дает ему с небес, все равно будет через ту одежду. То есть так мы, поскольку мы живем на земле мы рождаемся от близости отца и матери, мы как бы одеваемся, те одежды, которые отец нам дали, те инструменты, и все, что мы получаем, мы можем получить только через эти инструменты. В им и кадеш тацмо, если человек осветит себя, ямших левуш кадош ленишмат дно. Если человек осветит себя, то он может подняться на такой уровень, что он притянет для души своего сына святые одежды. Вафилю шиили шамак дула цельхалик и душа вим. И получается, что даже очень высокая душа все равно нуждается во освящении отца. То есть не можно сказать, если это душа высокая, то все равно, какие у нее будут одежды. Потому что она будет служить через эти одежды, через эти инструменты. Поэтому многое зависит от того, чтобы отец и мать освящались во время близости. А вальнишама, сма, но все-таки так бывает, что, собственно, душа. Или лифламим нишмот адам гвот лейнкец. Вот бывает так, что души человека, который очень-очень высокого уровня, балиот бно шередам невзев и шофель, они становятся детьми человека мерзкого и низкого, как писал об этом Ри. И все же это, смотри, дальше приводится ссылка, где это можно посмотреть более глубоко. То есть мы увидели, что есть божественная душа, и она действует через инструменты, которые получает при рождении, при зачатии, при вхождении в этот мир. Даже высокая душа может иметь поврежденные одежды.
А можно пояснить поточнее, что такое эти одежды, инструменты? Ну, я же думаю, что это речь не идет о том, иметь сильное тело, правильно?
Скорее всего, есть намерение, по которым тело не сходит в этот мир. С какой целью, насколько во время зачатия, если так можно сказать, родители хотели зачать ребенка для Всевышнего, или насколько они предавались плотскому удовольствию, есть какой-то, как стрелочка, которая будет отклоняться в сторону божественной души или в сторону души животной. Насколько, высокая вибрация, я бы сказал, у зачинаемого тела, насколько само зачатие произошло в трепете, в святости или в каком-то там развязанном другом состоянии.
Это не физически. Получается... Нет, я понимаю. Ну тогда, то есть получается, одежда, которую, например, получаю я, это одежда в том смысле, насколько это скрывает божественный свет внутри меня?
Да. Да.
Или насколько раскрывает?
Да. Насколько восприимчиво к нему вообще?
Или насколько восприимчив, да, понятно.
То есть, потому что бывает так, что люди увлекаются эмоционально, и Бога в этом зачатии вообще нет. Ну, нет восприятия божественного, нет восприятия того, что зачинается ребенок. Такая специфическая тема.
Шалом.
Шалом.
То есть это получается, когда люди взрослые, папа и мама, зачинают ребенка, они должны в этот момент быть как в сотрудничестве со Всевышним, то есть понимать, что они вместе с ним новую душу впускают в этот мир, да?
Да.
И тогда это более высокая душа будет.
Да.
Очень интересно, класс.
А может быть, это соучастие в раскрытии потенциала каким-то образом?
Ну, наверное, тоже, да.
Почему этого не знал раньше, когда двое моих сыновей зачинались?
Здесь же мы, насколько мы действительно сами в служении Всевышнему, когда мы зачинаем детей. И это не значит, что нельзя получать удовольствие от зачатия. То есть другое личность.
Не, одно другое не исключает.
Да, одно другое не исключает, да.
Интересно. Скажите, пожалуйста, а то, что в Новом Завете вот написано, что дети освящаются там верующими родителями, люди пришли уже к Богу, когда у них были дети. Это вообще есть какой-то смысл в этом?
Там немножко про другое речь вообще идет. Там же речь идет про спасешь, не спасешь, да, там про то, что есть такой вопрос. Например, есть мертвое тело. Если мертвое тело прикасается к чему-то, то оно все делает нечисто. Да, есть такое понятие автума. Да, все, к чему прикоснется мертвое тело, становится нечистым. Или там все, к чему прикоснется прокаженное, становится нечистым. Есть понятие минха, приношение, да, про которое сказано, все, к чему оно прикоснется, осветится. И вот здесь вопрос, если как столкнуться ебаться с слоном, кто кого сборит? То есть вопрос, а если сталкивается мертвое с воскресшим, что происходит? Что происходит, если сталкивается то, что воскресло во Христе, с тем, что умерло? Он говорит, ваши дети освящаются, иначе бы это не работало. То есть доказательство того, что святость, она сильнее тумы. Да, если столкнулось то, что освящает все, с тем, что делать нечистым все. Вот они два предмета прикоснулись друг с другом. Что с ними случилось? Стало ли святое нечистым или, наоборот, нечистое стало святым? Вот это факт, что ваши дети становятся святыми. Но это не про... Немножко про другую речь. Про другой разговор идет. Когда нет вопросов, это либо все понятно, либо непонятно.
Ну, еще
либо надо подумать. Либо надо подумать.
Да, подумать.
Вот. Я помню, мне написал человек, я 7 лет назад слушал одну вашу проповедь, и теперь у меня родился вопрос. Ну вот. Ну, как бы слоны беременные больше, чем хомячки. Рождают слонов, да. Тема очень сложная. И на самом деле, вот в данном случае, очень такая христианская глава, на самом деле, она очень сильно пересекается с христологией, скажем так, с евангельской мистикой, я бы сказал. И в плане тела, которое объединено в одно, и в других планах, то есть очень много параллелей.
Не знаю, меня лично поразил факт, я сегодня просто об этом думаю больше, о потенциале, да. Окей, а человек... его жена, мужчина, женщина, да, они в какой-то степени участвуют в передаче жизни. Потенциал свой они понять не могут. И даже потенциал своих детей они понять не могут, правильно? То есть, но он непостижим, поскольку это замысел Всевышнего, это само присутствие Всевышнего в какой-то степени, да, частички Всевышнего.
Да.
Но они могут сделать так, своей святым подходом к зачатию, что их дети будут в более выгодном положении. И к этому надо прилагать усилия. То есть в более выгодном положении в какой степени? Им будет легче пропускать свет.
Да.
Быть освещенным. И мне кажется, это великая штука. Это великая штука, это очень здорово.
То есть мы можем, по сути, так сказать, сделать... то есть я обязан, во-первых, все понимать, чтобы передавать. Да? То есть,
да.
Вот. А во-вторых, мы можем сделать своих детей выше духовно, чем мы сами. То есть вот это ограничение, наша телесность, она их не ограничивает, иначе мы только бы падали.
Да? Я думал про упадшие поколения, да, я думал, а это как раз наоборот, способность поднять поколение, улучшать ситуацию.
Да, да. Потому что божественный свет-то он не деградирует никак, он не может деградировать, поэтому он должен сгодиться больше. Да.
То есть, по сути дела, в таком случае, если речь шла сначала о сравнении, что есть люди более чувствительные, менее чувствительные. Окей. Есть голова, есть ногти. Если я нахожусь, грубо говоря, да, в ситуации ногтей, менее чувствительной, даже из этой ситуации я могу сделать так, что мои дети выйдут на какой-то другой уровень, станут более чувствительны, более подняты.
Да.
А по большому счету, я почему об этом говорю? Не нужно делать революцию. Даже низы не могут жить как раньше. Но у них есть возможность поднять все. Не нужно ничего переворачивать с головы на ноги. Самое странное. Достаточно следовать нормальному течению жизни, потому что нормальное течение жизни, оно такое.
Да.
Мне кажется, в чате что-то написали, я, к сожалению, не могу прочитать.
Но ведь Господь знает, какую душу направить, какую семью, Он знает про раскрытие, не раскрытие этой души по площади Творца. Но мы сейчас как бы снова сталкиваемся в две составляющие. Всезнание Творца и его свобода выбора. Он может дать вам с вашим потенциалом, но все равно есть на любом этапе есть выбор человека. Никогда не возникает ситуации, когда человек как бы не влияет. То есть можно сказать, Господь знает, где и как справиться. Нет, Господь сжимает себе так, или, скажем так, ставит себя, что он дает человеку свободу решать. Поэтому он знает или не знает, он дает свободу решать.
То есть я могу повлиять всегда?
Да. То есть кружок любителей энтропии распался, если так сказать. Всегда можно повлиять, но в то же время Всевышний не подбрасывает душу тем, кто повлияет, как правило. То есть это не то, что, как сказать, Всевышний честно сделал нас сотрудниками, честно сказать, справедливо. Мы действительно сотрудники, мы не люди. И поэтому от нас действительно что-то зависит.
Речь еще о том, что святость или желание святости, может быть, нет, святость скорее, да, может быть настоящая, только добровольная, как и любовь.
Только добровольная, а иначе не желание святости.
Ну, не знаю. А если я родился ногтем, где что добровольность?
Нет, ну,
все-таки вот-вот.
Нет, понятно, что это ограничение.
Будет у тебя жена, как у раби Акивы.
Ну, я надеюсь, что моя жена, как у раби Акивы, она меня поднимает.
Все равно есть какие-то составляющие. На каждом этапе у тебя есть какой-то... В любом твоем положении жизненном у тебя есть ступенька вверх, ступенька вниз. Да, и кроме того, что у тебя есть жена, да, вот почему он говорит про прилепление к праведнику? То есть можно прийти, если у тебя нет жены, как у раби Акивы, можно прийти в Бейт-Мидраш раби Акивы, или, например, из Кокер-Ройтмана, и... Можно прийти к праведности, да? Почему, например, Новый Завет пропитан тем, что ваша праведность — это не ваша праведность, это праведность Христова, да? В общем-то, то же самое основание же.
И все равно мне кажется, что, не знаю, я скажу так современными терминами, да? Ну, не хватает демократии мне вот в таком видении. Ну, честно скажу. Если мы все начинаем с разных позиций, я понимаю, это данность. Окей. Ну, хотелось бы, чтобы у всех было одинаково. Мне это вбили в голову, что это хорошо, когда все одинаково.
У нас же никогда не было все одинаково.
Ну да, это тоже верно. Но мысль-то... Я про себя говорю.
Кто-то родился в пригороде Улан-Батора, а кто-то родился в пригороде Монте-Карло.
Да, да, тоже верно. Да, тоже
то верно. Есть, и разница огромная, да, вроде бы, да, родился. Возьми, например, есть такой человек, проповедник, известный человек Ник Вучич. Ну, наверное, да, ты знаешь, да? Вот. Он родился без рук, без ног, и вот он его часто приводит как пример. Если бы Ник Вучич родился не в Австралии, а в пригороде Улан-Батора или в пригороде Актюбинска, или, может быть, в пригороде Таганрога, то, как знать, стал ли он бы проповедником с мировым именем. То есть, кроме, как есть очень много разных данных, которые у тебя есть, что ты родился, да, и, может быть, в жизни есть любящая мама, бедная, может быть, в пригороде Улан-Батора, но любящая. Есть очень-очень много составляющих. Поэтому, когда мы говорим равное или неравное, мы же говорим только в видимой нам сфере. Да, а есть что-то, что мы вообще не видим, и мы не можем говорить, справедливо это или несправедливо.
Да, это верно. Хотя, с другой стороны, наоборот, именно это видение, оно дает, вздох свободы, потому что это значит, даже если ты в какой-то ситуации необъяснимый, ты можешь поднять следующее поколение.
Да, ты можешь поднять следующее поколение. Мне очень хорошо рассказал об этом один дедушка, знаешь, в Израиле. Дедушка жил когда-то в городе Будапеште до войны. У них была большая квартира, родители были музыкантами в опере, и, в общем, жили они богато. И вот неожиданно сказали всем прийти и собраться с чемоданчиком, с одним. Да? И у тебя вся жизнь вдруг ни с того ни с сего складывается в один чемоданчик. Потом тебя кладут в поезд и везут тебя и работать совсем не в оперу. Ты теряешь родителей, братьев, сестер, и спустя 4 года ты выходишь, и у тебя нет уже и чемоданчика, и здоровья, и ты весь исхудавший, завширивший 15-16-летний усталый от жизни человек. И вот как бы... Это же не один десяток, не одна тысяча людей так вышло, да? Вдруг ни с того ни с сего людей, которые родились в хороших семьях, богатых, все, и верующие люди, их вот так вот опустили. Кто-то обозлился на Бога, вообще перестал верить в Бога. Кто-то пошел. Я смотрю, да, вот люди вышли в 45-м, в 55-м. У кого-то там парикмахерская, у кого-то ресторанчик, у кого-то что-то, то есть... Ты видишь, что вот эти вот инструменты, которые дали родители, даже когда родителей нету, они все равно действуют. Есть история про медника в книге «Царств», когда Шломо строит храм, там написано: «Медник, сын вдовы, который принял духа умения». То есть его отец был медником, а он получил духа, и он научился, принял духа. То есть как принял духа? Ну вот, видимо, вот так. Да? То есть все-таки почему получается, что вот эти люди, которые вышли, ну, это такой, значит, забитый пример, но он очень яркий просто. Люди, которые, у которых забрали просто все. Даже их самих забрали. Прошли через годы унижения, и вдруг они раз, и поднимаются. Вот это откуда вот эта захваска, которая позволяет им подниматься. Вот, наверное, это сидит от матери, от отца, да, потому что удобно жить, когда у тебя гладкая, спокойная жизнь. А если ты живешь в интересное время, если там работать, если все заберут, а если все сложить в чемоданчик.
То есть можно отсюда сделать какой-то вывод определенный, например, то, что каждый человек и каждой душе дается определенные силы для преодоления тех или иных трудностей, испытаний в жизни. Именно для того, чтобы эта пресловутая свобода выбора была сделана.
Да, но ведь если на самом деле, если бы ты как бы родился с уже заранее праведником, тебе бы так родители постарались и сказали бы: вот Рома, он праведник, все, тоже нет свободы выбора. Да? То есть как? То есть свобода выбора, вот сейчас Виктория пишет в чате, да, что у Илии, у Ильяу были Илья, священника, были нечистые сыновья, да, там сыновья у него там. Бодяжили жертвы, и с женщинами у них были проблемы. Может быть, они и были чистыми, но они упали. То есть даже когда тебе дается потенциал, и тебе даются эти чистые одежды, их всегда можно испачкать. Как ребенок, я говорю, надеть белую рубашку, вот. Это всегда было знаком того, что что-нибудь, какой-нибудь томатный соус на тебя опрокинется. Вот. То есть здесь, То есть свобода воли не забирается вообще нигде, ни на каком этапе, но есть потенциал. То есть есть все-таки ветер, который дует в сторону святости. То есть тот, кто хочет подняться, его поднимают, тот, кто хочет спуститься, его не подталкивают. Я бы так сказал.
Но если как пример привести сейчас, например, Ника Вуйчича, да, о котором вы говорили, ему изначально был творцом дан потенциал, ну, скажем так, гораздо больше, чем мне, допустим, с двумя руками и двумя ногами, для того, чтобы он мог из тех обстоятельств, в которых он родился, выйти победителем, скажем так.
Да, но многие, несмотря на этот потенциал, не вышли. Потому что это очень сильно толкает человека. Ну, мне страшно представить себе на месте Ника Вуйчича, да? Вот. Да. Но у Ника Вуйчича была замечательная мама. Он родился в замечательной стране Австралии. А снова родился где-то в Туле, в Уфе или где-нибудь в бедной стране, в Замбии. И он не дожил бы, да. Его просто утопили бы сразу, крокодилом бы скормили, да все.
Ну да.
И такие дети тоже есть.
А где-нибудь в Сибири или под Воронежем он просто собирал бы копейки где-то у забегаловки на рюмку водки.
Это у него забирали эти копейки.
Да.
И таких людей много, просто мы знаем Ника Вуйчича. А кто-то собирает в Сибири эти копейки. Да. Но здесь вопрос в том, что задача раби, в общем-то, сказать: у тебя есть потенциал, мужик. Тебе есть куда расти. Кем бы ты ни был, ты можешь сам стать лучше, детей своих сделать лучше. И небеса — граница, да, как на иврите, Шамаим Гуль. Там бесконечный Бог. И можно подниматься выше и выше и выше и выше. То есть это не, вот это не мешок, который бьет по голове. Это одобрение на самом деле огромное. Для человека, что кем бы ты ни был, кем бы ты себе ни казался, у тебя есть огромный потенциал, куда расти. И даже если ты ног, ты можешь привязаться к голове и жить, и получать духовный свет, высокий, бесконечный.
То есть это прямая противоположность детерминизму на самом деле.
Да, абсолютно.
Это огромная надежда, которая дается.
Да.
Огромная.
Да. То есть у тебя есть все, что угодно.
Это благая весть.
Это благая весть, да, по сути так.
Да, да.
Благая весть от Рэбе.
Да. Инна спрашивает, а, конечно, можно пройти синхронизацию, и, конечно, можно двигаться. То есть с любого места можно двигаться. Почему такой комплекс? У вас огромный потенциал.
Можно вопрос, да?
Давайте.
А как проклятие влияет на твое развитие? Или может оно повлиять или нет?
Ну,
что такое проклятие?
У меня есть целая беседа про проклятие, как они работают. Посмотрите просто на YouTube, потому что так сходу не ответить. Проклятие, конечно, может влиять на твою жизнь. Проклятия, на самом деле, они не обязательно типа «да чтоб ты», там, и так далее, и так далее, и так далее. Проклятия могут быть вечно ты все сломаешь. Или у тебя вечно у тебя руки кривые. Или толку из тебя никакого не будет. И так далее. Ну, столько раз в жизни мы слышим это, да, которые как бы тоже дают нам какие-то слова. Конечно, это все влияет очень сильно на человека.
Скажите, но, пожалуйста, а вот... Ой, извините.
Не-не-не, говорите, просто пауза.
Вот если, допустим, дети пытаются жениться, и ты понимаешь, что это неподходящая пара, допустим, для твоего ребенка, но родительское благословение, оно в любом случае должно быть.
Знаете, есть история вот в книге судей про Самсона. Знаете, про Самсона родителям сказали, что у вас будет ребенок, не просто ребенок, это будет чудо-мальчик. Настолько чудо, что вы еще вот еще с самого момента зачатия уже должны блести особое чувство. Но вы знаете, что же я буду пересказывать. И вот этот чудо-мальчик подрос, приходит к родителям и говорит: папа, мам, я филистимлянку люблю. Да? Написано. Родители, написано, это было от Господа, но родители этого не знали. И вот сидят эти родители, чешут затылки и говорят: как же так? Мы же вырастили, там, виноградные лозы не ели, ничего нечистого не трогали. Так вырастили, а он вот филистимлянку. Что родители делают? Идут и договариваются с филистимлянкой. Они не знали, что это от Бога.
То есть нужно благословлять.
Нужно благословлять. Может быть, ваш ребенок набьет шишки. Может быть, это будут и ваши шишки.
Ну да, невозможно же, как говорится, желать худшего своему ребенку. В любом, наверное, случае этого нельзя делать.
Нельзя делать, да. Вот. Если сказать так, что ну пусть, ведь на самом деле, скажем, брак, не дай бог, неудачный. Может быть, каким-то уроком, может быть, еще чем-то. Знаете, бывает так, что что-то не срослось в браке. Рождается ребенок, который счастье и утешение. Мы же не знаем. Мы не знаем всего. Да? Там, если вычеркнуть какой-то брак, и вот этот ребенок бы не родился, но мы смотрим назад. Да? А мы не знаем всего. То есть нам так трудно знать, но мы не можем ограничить свободу воли человека и благословить его. Пусть Бог будет в этом браке, пусть рука Божия будет на нем. Вот. Хотя бы так, да. То есть не теряя здравого смысла, конечно, да, но если ребенок хочет, то нам не хочется. Что делать? Это его свобода выбирать. Вот.
Ну, я говорю, что невозможно повлиять на все.
Вот написано, что Эсав взял в жены там кого-то, да? И это не нравилось Ривке и Ицхаку. Не нравилось. Они сидели, да, пили чай вечером и говорили: жалко, что Исав вот так вот вздыхали.
Наимин же тоже была благочестивая женщина. Она же тоже, у ней получились невестки-язычницы,
да,
у Наимини.
Да, ну так получилось. Да? То есть, посмотрите, как получилось у Эстер. Вот Эстер, царица Эспир. Давайте так, царица Эспир. Во-первых, девочка еврейская, которую зовут именем богини Иштар. Она пошла участвовать в каком-то сомнительном конкурсе, девственниц, но, извините, развратном, что тут говорить по-простому, да? Вот. Вышла замуж за языческого царя. Причем она скрывала, что она еврейка. Значит, никакого субботы, кошерности, ничего она не соблюдала.
Да.
Ела, что дает, то есть хлопала свинину и спала с этим персом. И как бы, да, мы видим, как действует Всевышний. Есть очень интересный мидраш такой про Всевышний, который как разговор Всевышнего и Иова. И Всевышний спрашивает Иова, что делать с человеком, который переспал со своими дочерями? Это, ну, сжечь, конечно. А что делать с человеком, который переспал со своей невестой? Ну, тем более сжечь. Всех прыгнем. Да я из этого делаю свет машин. То есть вот есть Лот. Да, и мы видим, что это происходит. Сказать, что это не грех, грех. Сказать, что Иуда не слышит греха. Как Всевышний все это поворачивает, мы видим. Когда наши дети, а это не грех, но он женится, допустим, выходит замуж из-за того, кого вы хотите, это не грех. Но дальше смотрим, и что за этим будет дальше, мы не видим, мы не знаем, как Всевышний ведет человека. Но мы же не Бог, чтобы его остановить.
Да, получается, что мы вообще вот по правилам жить, конечно, каким-то. Все действительно непонятно, что Господь делает.
Бывает, я так, что да, я молчу.
Павел, говори, как хочу.
У меня такая ассоциация возникла, да. Ну, получается, что то, что мы можем дать детям на самом деле, наше главное благословение, это как раз вот эти одежды. Хорошо с зачатием, хорошо воспитанием, потому что воспитание — это то же самое формирование этих одеяний, правильно, этих облачений. У меня почему-то в голову Иосиф идет со своими цветными одеждами. Я не знаю, почему у меня эта ассоциация возникла. Разноцветные одежды, да?
Разноцветные
одежды. Вот так вот. Да-да, я молчу.
Нет, ну, сказал, почему я знаю. Если бы дали человеку, дали ребенку божественную интуицию, то есть чутье к святости.
Можно, да?
Да.
Ага, Рав Алек, вот непонятный мне следующий момент. Речь шла все-таки о том, что важности момента зачатия, что именно в этот период закладывается ширина, глубина духовного потенциала ребенка. Но а если, ну, я так себе думаю, что процент духовного возрастания родителей, ну, он динамичен. Если встреча с Творцом произошла уже после рождения детей, то как же в этом случае можно себе представить, на что мы можем повлиять? И второй, ну, какой вопрос у меня крутится в голове, ну, с практической точки зрения, как это возвышенное духовное состояние в момент близости. Ну, либо ты все равно живешь, ну, с Богом постоянной своей жизни, а представить себе, как это именно в этот момент, вот мы святы, а в остальное время наша жизнь как-то отличается. Но оно все равно в момент близости он будет отражать, как мне кажется, ну, всю остальную часть человека. Ну, вот, как бы у меня два таких момента, потому что, ну, вы говорили и говорилось в уроке о том, что именно вот этот момент близости важен.
Ну, во-первых, потому что близость, она как бы располагает, скажем, к обратной стороне, да, то есть можно зайти с этим. Во-вторых, есть какие-то ситуации все-таки, несмотря на то, что вы верующий человек, и вы живете как верующий человек день за днем, все-таки есть моменты, когда вы говорите, я сейчас соберусь и как бы сконцентрируюсь, и в этой своей, как сказать, скажем, будучи физически сильным человеком, вы не всегда действуете в полную силу. И конечно, жизнь верующего человека требует постоянной концентрации, но не будем себя обманывать, я постоянно нет. То есть есть какие-то вещи, которые мы говорим, к этому мы будем серьезно относиться, а когда мы читаем псалмы, мы серьезнее, чем когда мы заправляем постель, например, или когда подметаем дом. Но большинство людей так. И есть вещи, которые мы можем сказать, а здесь не важно, здесь так, здесь так, здесь так. То есть постоянное вот это постоянное напряжение веры, оно, если оно существует, то тогда его надо все равно еще больше. То есть, если у вас есть определенный уровень, скажем, проходите, ну, скажем, светометр у вас обычно показывает 60, то в момент зачатия постарайтесь к 65 его поднять. Ну, примерно так говорится. Да? То есть у вас есть куда выше. А вот здесь вот нужно относиться с особой строгостью, с особой серьезностью, с особым трепетом. Наверное, так. По поводу того, что да, мы были неверующими, ну, это понятно. Все-таки Рэби пишет для людей верующих. То, что сделано, то сделано. Мы какие-то годы были неверующими. Кто-то, может быть, полжизни пробыл неверующим. И дети уже, и внуки родились. И уверовал только в конце. Да? Мы говорим сейчас, и невозможно нет машины времени вернуться и исправить. Но и сейчас, когда дети уже рождены, все-таки можно с ними говорить, можно их воспитывать, можно как-то что-то пытаться. Инструменты воздействия есть. Просто Раби здесь говорит об очень важном факторе развития.
Да, спасибо. Со светометр понравилось.
Зато теперь можно нам, своим детям, об этом рассказать, для того, чтобы это вооружение уже было. Знание мне тогда присутствовало.
У нас же на самом деле много чего не было. Оставьте его сейчас вопросы вверх. Куча вещей, которых у нас не было в детстве, они есть у наших детей. Куча возможностей. Можно их как бы научить это, да, то есть, честно сказать. А если у нас в детстве интернетов не было, мы детям запретим пользоваться интернетом вообще. Пусть живут тем, что в родном селе есть знакомые, одноклассники, там и все такое. Мы же учим как-то, да, то есть как-то воспитываем с этим тоже и себя, и их приучая к новым форматам общения. Скажем, 25 лет назад трудно было представить себе общение по Zoom. Мы бы собирались в каком-нибудь кружке, даже в своем городе. Так мы, может быть, и не встретились. Мы учимся этому. Ну, всему учимся. И когда мы узнаем что-то о святости, о Боге, представьте себе, в какой мир пришел Авраам, да? В какой мир пришел Павел. Павел пришел к грекам и думает, и вот их надо тут чему-то учить. Это же страшно трудно. Хорошо, давайте закончим с Божьей помощью. Тогда что, в следующее воскресенье на том же месте, в тот же час, Божья помощь.
Да, спасибо большое, Раф Алекс, и встречаемся в следующее воскресенье.
Шабот вам, доброй недели.